Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Роман Столопов. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. Повторю, 959-5939, код Москвы 495. Или можно писать смс-сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте поставить слово «Вера», и уже через пробел сам текст вашего сообщения. Милости прошу. У нас сегодня архиерейская передача, что бывает очень редко, поэтому оставайтесь с нами и готовьте интересные духовные вопросы владыке. А я сейчас очень коротко сделаю два объявления, потому что позже уже не будет времени, поэтому записывайте или запоминайте. Послезавтра, в четверг, в Международном славянском культурном центре состоится вечер русской духовности и культуры, посвященный казачеству русскому. Выступит поэтесса Лариса Черникова, заслуженный артист России Дмитрий Швед и другие. Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая и Третьяковская. Это недалеко от нашей радиостанции «Радонеж». И в пятницу, 28 октября в 19 часов, в галерее «Мир иконы» состоится вечер по посвященный великой княгине Елизавете Федоровне. На вечере будет представлен прекрасный альбом Сергея и Елизавета, выступят издатели и авторы этого альбома, и состоится небольшой концерт. Вход свободный. Адрес: Павелецкая набережная, дом 2, проезд метро Павелецкая, и далее немного проехать 13-м автобусом. Остановка называется Павелецкая набережная, дом 2, и это как раз напротив двери, напротив входа в галерею «Мир иконы». Это 28-го в пятницу в 19 часов. Ну а теперь я с радостью представляю дорогого владыку, преосвященного Савву, епископа Воскресенского, наместника Новоспасского монастыря в городе Москве, викария святейшего патриарха Кирилла. Дорогой владыка, я очень благодарна, что вы с нами сегодня, что у нас вот архиерейская встреча, поэтому благословите всех, кто в студии, кто слушает нас.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радио «Радонеж». Я хотел бы пожелать всем нам благословенных успехов, а наипаче помощи Божией тем, кто сегодня работает в студии.
Спаси Господи. Владыка, вот завтра Иверская икона Матери Божией, очень чтимой на Руси. Как готовится ваш монастырь? Вообще, что вы могли бы сказать о Иверской иконе?
Да я думаю, что нам всем важно, наверное, не просто о Иверской иконе Божией Матери поговорить, а вообще сказать о Матери Божией, поскольку все ее образы — это некое проявление милости с ее стороны к нам, к людям. Это ее особые символы посещения нас и промышления о нас. Для меня всегда важным, и, наверное, я большую часть как-то размышляю, когда вижу образ Пречистой Девы Марии, о том, насколько ей было тяжело, когда она видела, как ее единоутробный сын шел по этому крестному пути. И, может быть, как обычная мать, она могла бы броситься на тех воинов, которые его били, на тех людей, которые его поносили, плевали на него, заушали его. Но, тем не менее, Матерь Божия этого не делала. Конечно же, скажут, что, может быть, она равнодушно относилась к своему сыну. Но на самом деле нет. Тайна заключалась в тех словах, которые были сказаны, можно сказать, в начале нашего спасения. Она сказала в ответ на призыв архангела Гавриила, что «Се раба Господня, да будь мне по глаголу твоему». Ей единой были открыты все пути и тайны спасения рода человеческого. И поэтому все, что она видела, те издевательства, побои, мучения и крестную смерть Иисуса Христа, она все в жизни его слагала в своем сердце. И поэтому я думаю, что, взирая на любой образ Пречистой Девы Владычицы, будь то Иверский, Тихвинский, Владимирский, неважно, мы с вами должны ценить ее подвиг, подвиг Матери Божией. А вместе с тем благодарить ее за то, что она являет до сих пор нам милость свою, то, что посылает чудотворные иконы, то, что многие люди, прикладываясь к этим иконам, получают исцеление. Вы знаете, что и в нашей Новоспасской обители присутствует ее милость в образе Всецарицы иконы Божией Матери.
Да, я даже знаю, что там онкологию многие...
Да, и многие люди, которые болеют онкологическими заболеваниями, прикладываясь к этому образу, получают исцеление. Многие люди утаивают те случаи исцеления, поскольку считают, что это их как бы внутреннее. И поэтому, наверное, все, что мы имеем в записи, это, наверное, только некая часть того большого массива исцелений, чудотворений, которое происходит. Я думаю, что поток людской бы не шел, если бы этих случаев милости Божией через Пречистую Деву Марию не являлись бы, не являли людям случаи эти исцеления.
И Матери Божией как-то особо легко молиться, то есть, ну, Господу Иисусу Христу или к святым Его иногда как-то стесняешься обращаться, кажется, не так поймут, как вот Матерь Божия, она теплая заступница мира холодного, правда же?
Я думаю, что молиться легко и Богу, и Пречистой Деве Марии, и святым, а тяжело молиться тогда, когда мы имеем, ну, много
какой-то
грехов.
Грех, да.
Да,
в своей
если
душе. Матери Божией мы можем это исповедать, то как-то вот перед Господом вроде бы неловко.
Но я считаю, что это неправильное рассуждение, потому что Господь видит все. И ловко или неловко, вы пред ними как, можно сказать, стекло, где все видно. И испорченность, и царапины, и грязь, и что-то иное. Поэтому я бы не сказал.
Ну вот смотрите, сколько чудотворных икон Матери Божией. Больше 360. И у нас на Руси сколько
явлено. Это только известных образов.
Только известных.
А сколько этих образов неизвестных. Поэтому по всем видимым знакам мы с вами видим, что Пречистая Дева Мария исполняет свою заповедь, то, что и во успении мира она не оставила.
Владыка, вот я когда бываю у вас в монастыре, особенно в последнее время, знаете, как на родину возвращаешься, у вас там такая чистота, красота. Это же из руин почти подняли, да, монастырь? Вот, может быть, вы расскажете немножко о монастыре?
Наш Новоспасский монастырь, во-первых, считается древним монастырем, конечно, хотя и название его Новоспасский. Вы знаете, что он был основан некогда на месте Данилова монастыря. По одним источникам был основан он святым благоверным князем Даниилом Московским, по другим источникам благоверным царем Иоанном Калитой. Но второе, что нужно отметить, то, что этот монастырь был всегда царский.
Романовский, да?
Да, и пользовался особым благорасположением царей. Мы с вами знаем, что собор Преображения Господня был построен первым, начат при первом царе Михаила Федоровича Романове. И был освящен при уже царе, его сыне Алексее Михайловиче Романове. Почему особым благоволением и благорасположением он пользовался у Романовых, у царей? Там, потому что там находились их родственники. Там находилась и находится до сих пор усыпальница, где почивает мама Иннокене Марфа, первого русского царя, дочка его, царевна Ирина, и многие другие. А диакон Павел Алепский, когда описывает свое путешествие сюда, на нашу Святую Русь, рассказывает о том, что русские довольно-таки хитрые оказались. То, что в церквах непозволительно было хоронить, так вот они над захоронениями строили церкви, и таким образом совершалась божественная литургия над телами уже усопших, почивших. И в данном случае наш Новоспасский монастырь — пример такой хитрости царя Михаила Федоровича Романова. Но со временем, уже год 300-летия, усыпальница бояр Романовых была освящена, как еще и храм, в честь преподобного Романа Сладкопевца. В основном наш монастырь имеет такой исторический расцвет в XVII веке. И большинство построек у нас XVII века, как вы знаете, если вы посещали. Есть и постройка XIX века, церковь Знамения Пресвятой Владычицы Богородицы, которая была построена на месте той же церкви Знамения, построена также Михаилом Федоровичем, но уже перестроена из-за ветхости, построена вновь, вернее, построил граф Николай Петрович Шереметьев. Извините, Петр Николаевич Шереметьев, который там и устроил усыпальницу в честь своего рода. Но там находились и еще тела и Романовых, и братьев Никитичей, и князей Черкасских, вот, и многих других известных великокняжеских родов, которые были в родственной связи также с Романовыми. Храмы наши, они, конечно, уникальны. Они да. Составляют особый комплекс храмов Новоспасской обители. Они как бы являются, как и положено, центром нашего монастыря. Таким образом, символизируя то, что в монашеской жизни центром ее должна быть молитва. И все вокруг этой молитвы и послушания строится, и вся жизнь монастырская. Ни в коем разе не может превалировать, наверное, послушание над молитвой. А молитва все-таки она должна быть во главе, в центре всей нашей жизни, как монастыря.
Так этим мы и держимся, именно монастырской молитвой. А, Владыка, можно я осмелюсь такой вопрос задать? Вот если монах, давший обет, живущий в монастыре, вдруг начинает на сцене являть свои таланты, это как, благословляется?
Это, я думаю, что спрашиваете о иеромонахе Фотии, наверное, да?
Ну, и о нем тоже, да.
Дело все в том, что принцип жизни монастыря строится еще на одной важной добродетели, добродетели послушания. Мы все, когда постригаемся, даем обет этого послушания игумену. И если у монаха есть благословение на такое вот вид деятельности или послушания, как мы уже скажем, то тогда я не вижу ничего зазорного. Но если эти все проявления неких цинических образов или выступления на сцене, или желанием выступать вызваны своим собственным волеизъявлением, то тогда считаю, что оно греховно, как не имеющее благословения священного начала. Но если есть благословение, то тогда это восходит все в разряд послушания. В данном случае, если брать, конечно, упомянутого отца иеромонаха Фотия, то он, конечно же, собрал вокруг себя особую аудиторию.
Да.
Это своего рода некий вид миссионерского служения. Многие люди через его деятельность, через его пение пришли к Богу, к церкви. Многие воцерковились. Поэтому, если брать как бы пользу такую касающуюся спасения, воцерковления и просвещения, то она огромна в его в роде деятельности.
А у вас строгий устав в монастыре?
Я не могу сказать, что строгий у нас устав монастыря. Почему? Потому что мы в основном монастырь, который окормляет прихожан. Поскольку все наше богослужение выстроено так, чтобы было удобно нашим прихожанам. То есть у нас не раннее богослужение, мы начинаем, ну, свое братское правило до общего богослужения в 7 часов утра. В 8 у нас обычно утреннее богослужение начинается, поскольку люди раньше прийти не могут. Ну, кто-то желает на братский молебен, они приходят в 7 часов утра. Также и вечернее богослужение мы всегда подстраиваем под то, что было и прихожанам удобно. В основном занимаемся тем, что духовно кормляем. То есть все у нас иеромонахи исповедуют прихожан, и у каждого есть свои духовные чада. То есть, в общем-то, занимаемся таким основным видом деятельности, как духовное кормление жителей Первопрестольного града Москвы. Конечно же, в плане монашеского дела не каждый из нас имеет тоже послушание. Все мы его выполняем, каждый имеет молитвенные правила, все мы молимся вместе, ходим на общую трапезу. Поэтому как монастырь, как или рассмотреть с точки зрения распорядка дня, все у нас совершается согласно утвержденному распорядку, уставу, который у нас есть. А если сравнивать с какими-то монастырями, находящимися, может быть, в пустынях, может быть, даже с Святой горы Афон, то, конечно, мы, может быть, не такие строгие, потому что, ну, находимся в центре, наверное, города. Это все, наверное, как-то нас предопределяет к особому роду служения. И, может быть, особого рода опасности, соблазнов.
Опасности больше, наверное, да. Конечно, владыка. Дорогие слушатели, я напомню, с нами сегодня Преосвященный Савва, епископ Воскресенский, наместник Новоспасского монастыря в Москве, викарий Святейшего Патриарха. Бачкам, ой, то есть, владыка, простите, много братьев у вас?
У нас сейчас братья 28 человек. Из них есть и иеромонахи около 9, и иеродиаконы, и иноки, и послушники. В этом году 4 человека пришло в братья.
А вы всех принимаете?
Стараемся всех, если человек находится как бы согласно каноническим условиям, в правильном состоянии. Ну и, естественно, если человек с головой дружит, то что у нас в большей части некоторые приходят и как-то пытаются перевалить, наверное, ту свою телесную болезнь на наши головы. Поэтому здесь приходится иногда смотреть с рассуждением. Ну, конечно же, если человек нормальный и вменяемый, если действительно цель его как бы вхождение в братья заключается в спасении души, а не ничего более, то тогда, конечно же...
А схимники есть у вас?
У нас вот недавно, еще не прошло и 40 дней, скончался схимник, наш духовник, иеросхимонах Ермоген, светлой памяти, новоприставленный. Прошу вот Царство братьев небесное. И сестер помолиться, всех слушателей ради Радонежа, его упокоении. Человек подвижник духовной жизни высокой, и мы его все очень сильно любили и любим, поскольку у Бога все живы. Но для нас, знаете, как в любой семье, потеря близкого нам собрата, она, конечно же, для нас очень скорбна, хотя мы по-христиански понимаем, что это переход, смерть — это переход в иную комнату, в иное состояние. Но в данном случае мы, может быть, приобрели молитвенника за нашу святую обитель, поскольку, зная, как отец иеросхимонах Ермоген умирал, то, конечно, жизнь его была благочестива, по крайней мере, вот в те, ну, небольшие дни его перед смертью, когда он очень сильно болел. Вот. Поэтому мы скорбим, но вместе с тем и радуемся за него, что Господь его, наверное, все-таки в его обители свои упокоил.
Да уж, конечно, да. А вот, Владыка, вы сказали, что у вас прихожане, ну и паломников, наверное, много. Я знаю, что многие, которые чтут род Романовых из-за границы, во всяком случае, они говорят, что вот романовские места – это Екатеринбург, Петербург, а в Москве, конечно, Новоспасский монастырь.
Паломников достаточное количество приезжает, и, конечно же, есть те, кто усыпальницу посещают. Так что мы открыты для всех. Вот у нас, кажется, вопрос появился.
Да, звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста. У меня вот такой вопрос. Я впервые услышала, что возможно такое служение, такое послушание, послушание монахов в качестве артистов где-то на сцене. Но ведь это же, наверное, нужно учитывать и соблазн, который это несет в то же время. Наверное, есть положительное что-то, но ведь есть соблазн... Мирян, простите, если что-то не так.
Есть, конечно же, можно всякое действие, конечно же, и по-иному рассудить, и для кого-то, может быть, соблазном является. Но, понимаете, поскольку мы говорим о монашествующих, то здесь я руководствуюсь все-таки благословением игумена. Если игумен счел, что духовное устроение его собрата, который у него живет в монастыре, его возможности интеллектуальные, физические и иные, они, может быть, соответствуют его служению, как он считает. Поэтому в данном случае вопрос, наверное, все-таки к игумену монастыря, который благословлял его. Конечно же, соблазнов много. И как монах я вижу, что их очень много может быть, и знаю, какие они могут возникнуть. Но если уж он благословлен на это дело, если он совершает это служение, ну, тогда я ничто не могу сказать против, вопреки.
Владыка, ну вот мы все знаем и любим стихи отца Романа Матюшина, и я знаю, что многие, мужчины особенно, были неверующие, почитав и послушав отца Романа, стали верующими, так что это, наверное,
конечно,
как
здесь
проповедь.
Можно посчитать процентное соотношение соблазнившихся и пришедших к вере, то, мне кажется, пришедших к вере, наверное, больше будет,
конечно,
чем соблазнившихся. Но хотя сами мы с вами знаем, что, наверное, как и говорит Писание, горе человек, через которого соблазн происходит. Но, с другой стороны, если око твое светло, то и все тело твое светло будет. Если око твое темно, то и все будет темно. Поэтому кто смотрит, что ищет? Я усматриваю только лишь положительное. Если люди благодаря его голосу приходят к Богу и как-то задумываются о Христе, то я только думаю, что ради, можно сказать, одной заблудшей овцы это все имеет смысл.
Имеет смысл, конечно. Батюшка, это с Владыка, простите, это я привыкла с батюшками постоянно в эфире, ваше преосвященство. Вот скажите, подворье же у вас где-то в Новой Москве, у нас был замечательный благочинный, одигитрийское благочинный отец Петр. Вот вы их окормляете как-то, да? И там у вас
да,
есть
я являюсь управляющим викариатством новых территорий города Москвы, и как вы хорошо отзываетесь об отце Петре, я благочинно-дигитерского округа, вот я тоже имею добрые только отношения. Вот, да, действительно, есть в монастыре, как и у любого монастыря, подворье, одно подворье, оно было открыто уже несколько, наверное, уже более 10 лет назад в деревне Милюково, бывшая усадьба купца Милюкова. Вот, рядом с поселком Первомайское, теперь новая территория. Мы, конечно, не думали, не гадали, что это станет Москвой, но вот у нас там есть хозяйство, есть коровы, есть живность, которую мы там разводим, вот, есть братья, которые там тоже совершают молитвенный подвиг, молятся, совершают богослужение. Есть в русском районе у нас храм Иоанна Предтечи, где также находится наше подворье.
И там тоже монахи, да?
И там есть настоятель подворья и послушники, которые там тоже несут послушание. У нас еще один вопрос.
Работы много, да, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос можно задать?
Да, конечно.
Да? Вот скажите, пожалуйста, вот опять же по поводу благословения, вот извините, что я этот вопрос продолжаю. Вот я считаю как, вот на мой взгляд, если монах сам подходит за благословение, вот благословите там меня на какую-то там художественную деятельность, это одно. А другое дело, когда его настоятель сам благословляет своей властью. Вот это же разное благословение. Вот,
я вам сказал же, что когда человек проявляет своеволие, то тогда, наверное, это некий диссонанс уже в духовной жизни самого монашествующего. Когда ему благословляют, то тогда это является послушанием в данном случае. И в данном случае он, ну, выполняет волю своего игумена. А если вот он захотел и ушел и поет, ну, конечно, тогда тут, конечно, вопросы к его духовному строению, наверное, у него самого должны возникнуть. Я боюсь судить, поскольку я не знаю всей внутримонастырской их жизни, поскольку я не являюсь игуменом того монастыря и не знаю, чем руководствовалась на священном начале их обитель. Но как бы как человек, находящийся вместе с вами наблюдателем со стороны, конечно же, я бы, как игумен своего монастыря, бы опасался этого благословения, потому что я не хотел бы терять на гастролях своего собрата. Если бы мне священначале благословило принести на алтарь всесожжение какого-нибудь из братьев, который может красиво петь, но я тогда бы тоже послушался и благословил ради того, чтобы миссионерствовать, людей как-то, может быть, просвещать, может быть, этим пением как-то к Богу приводить, тогда пожалуйста. А в данном случае я не могу судить о том, как люди руководствовались.
А у вас есть талантливые братья, имеющие художественный талант?
Давайте я не буду говорить о талантах своих братьев, дабы мой монастырь не подпал, может быть, под какие-то еще, может быть, благословение где-то их использовать. Пускай братья... Я считаю, что братья имеют один важный талант, она умеет молиться.
Молиться, это вот, прежде
мне кажется,
всего. И нас.
В первую очередь. И самое важное, это, наверное, иметь талант совершать в должной степени те обеты, которые они дали в обители. Обет послушания, нестяжания и целомудрия.
А скажите, вот вы благословляете своих прихожан, духовных чад, Иисусову молитву читать?
Ну, ко мне обращаются некоторые прихожане за благословением. Я вот, честно сказать, не вижу греха в том, чтобы люди молились. Поэтому, если люди желают молиться, ну, пускай молятся. И слава Богу, ведь нам и Священное Писание говорит о том, чтобы непрестанно молились.
Владыка, а вот есть такие молитвы, например, Акафист, Киприан и Устиний. И вот мне один батюшка сказал, не надо, не бери на себя этого. Это только священники должны делать. Это так?
Ну, для меня Акафист — это...
Там с каноном Акафист, Киприан и Устиний.
Ну, он является, как обычный, наверное, Акафист.
Да.
Поэтому чтение его, я не знаю, что оно, какой вред приносит. Если здесь говорить о том, чтобы как-то бесов, что ли, изгонять...
Да-да-да. Я там за одного человека хотела молиться. Ну, он говорит, не бери на себя.
Ну, я не могу судить, чем батюшка руководствовался, но если подходить формально, а что здесь греховного в том, что вы молитесь за человека, за ближнего своего? Даже пусть Киприану и Юстинию.
Благодарю вас. О, у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, дорогая Нина, всеми любимая.
Спасибо.
И ваше Преосвященство. Я хочу поблагодарить вас за передачу и сказать, что вот мне уже за 80 лет, я воцерковлялась, сами знаете, в какое время, и несмотря на то, что выросла в очень православной семье, но по-настоящему пришла к Богу, потому что посещала драматический театр и слышала хороших артистов, которые о Боге говорили на сцене. Именно были такие, вот, допустим, «Бессмертные виноваты» и другие. Я уже забыла, какие я видела пьесы, но помню, что как подошла артистка к иконе, и как она стала молиться очень горячо. Жених как бы ее приехал, тоже верующий, тогда все были верующие, и говорит, что-то вас матушка на молитву потянула. И вот эта сцена запомнилась мне. Я стала искать Бога и нашла. А теперь, ваше преосвященство, я хочу спросить, если к вам приехать в монастырь, как это можно найти духовного отца? Вот примерно у меня нет еще духовного отца. Он, вернее, был у меня в Почаево, но он уже умер, я его поминаю. А сейчас ведь я тоже хочу исповедоваться и причащаться. Мне нужен духовный отец. Простите, пожалуйста, я жду вашего ответа. Спасибо.
Спасибо. Господи. Благодарю вас за вопрос. Конечно же, поиск духовного руководителя, духовного отца, он, с одной стороны, значим, с другой стороны, тяжел, поскольку найти в наше время духовно опытного человека бывает очень тяжело. В нашем монастыре братья не такая уж пожилая, хотя есть и преклонных лет, но мне кажется, вот духовно опытные люди, они могут быть и не слишком пожилого возраста, и не обязательно убеленные сединами, иногда и убеленные сединами и могут как-то и неправильно наставлять, и могут опыт духовной жизни не иметь. И если говорить в данном случае о том, кто у вас должен быть духовным отцом, это нужно решать вам самим. В нашем монастыре обычно накануне каких-то больших праздников, воскресных дней, вечером во время всеночного богослужения совершается исповедь. И вот люди, которые приходят, они подходят вот ко всем там батюшкам, которые у нас выходят на исповедь. Это обычно бывает там 5-7 человек. И как бы общаясь с ними на исповеди или в небогослужебное время, каждый подбирает того человека, который им ближе по духу, кому они могут довериться, кому они могут что-либо рассказать. Поэтому сердце должно вам подсказать, кто для вас будет тем духовным наставником, которого вы ищете. Может быть, вам понравится какой-нибудь священник средних лет, может быть, пожилой. Вот. Может быть, тот, который вам скажет те необходимые слова, которые лягут к вам на вашу душу. Поэтому решать в любом случае нужно вам самим. Что касается всяких благословений, епитимии и вот всего остального духовного наставления, то существует такой принцип, что обычно раньше как-то и проверяли, сверяли эти благословения святоотеческим преданием, чтобы, потому что ведь священник и духовник, он уже не является каким-то непогрешимым человеком, он также такой же человек, который может и сказать, может быть, то, что расходится с учением церкви, с преданием святоотеческим. Поэтому всякий раз люди, прежде чем выполнять какое-то благословение, все-таки его сравнивали, как там было у святых отцов написано. Мне кажется, более-менее современные творения, которые могли бы, наверное, как-то нас наставлять, которые близки к нам, это и творение святителя Игнатия Брянчанинова, и Семён Нового Богослова. Может, какие-то отдельные наставления Авросия Оптинского, Иоанна Кронштадтского. Их довольно-таки много. Сейчас эта литература как в интернете, так и везде есть. Поэтому люди могут спокойно и почитать, и сравнить. Так что, мне кажется, еще важным является то, что когда мы идем в храм и ставим перед собой вот задачу, кого бы выбрать, нам, мне кажется, Богу помолиться, чтобы Господь послал того человека, который нам необходим. И помолиться о том, чтобы Господь именно дал ему те слова и те мысли, которые нам нужны для нашего спасения.
Да, это так. Благодарю вас. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Говорите.
Что-то
сорвалось.
Перезвоните, пожалуйста. Мы вас не слышали. Владыка, вот когда я была у вас в монастыре, мне очень понравилась там трапеза у вас вкусная. И все как-то так красиво. Там и культурная жизнь монастыря. У вас проходят какие-то вечера тоже, да?
Конечно же, поскольку мы должны заниматься и духовным просвещением народа Божия, не только вот замыкаться
в келье,
да, хотя, конечно же, этого хочется, и хочется некого уединения, затвора. Но такие минуты тоже бывают. Но поскольку мы должны служить Богу и людям, то у нас действительно происходят некоторые и культурные мероприятия. Как можно сказать, и на любом, наверное, приходе. У нас есть и воскресная школа, у нас есть и паломнические поездки, которые мы совершаем вместе с прихожанами. Это некоторые концерты, и конференции, и рождественские чтения, и заседания каких-либо там органов там, высшего церковного управления, когда по их направлению какие-то есть определенные конференции. Съезды духовенства моих округов тоже проходят иногда в монастыре. Поэтому жизнь, она у нас, ну, можно сказать, многосторонняя, многогранная.
Ну, монастыри всегда были образцом, да, и воспитания, и культуры. И то, что у вас проходят вот эти вечера, вот правильно сказала наша радиослушательница, которая звонила только что, что артисты тоже были верующие, ее даже подвигли как-то к вере, да? Вот, мне кажется, вся русская классика, литература, во всяком случае, она религиозная, она православная.
Она просто имеет в основании своем христианский корень, потому что христианство является все-таки культурообразующей религией, да, если уж говорить таким светским языком, для нашей страны. И испокон веков, со времен, наверное, крещения Руси, мы воспитывались на этой закваске. Естественно, она пропитана, вся наша культура, нашим христианским менталитетом,
да,
христианской мыслью, христианскими переживаниями. И поэтому, слава Богу, что наша культура вот имеет такие свойства, что люди через эту культуру приходят к Богу. Как через литературу, через архитектуру,
классическую. Серебряный век имеет много соблазна.
Да.
Хотя очень красив и приятен.
Поэтому душа сама по природе, наверное, христианка. И, наверное, скорее
у
всего... Я думаю, что да.
Откуда же берутся сатанисты и прочие?
Ну, я думаю, что они, если и берутся, то они становятся им, наверное, в процессе своей жизни. Изначально, может быть, они и рождены в христианской семье, и сами по себе люди добрые. Но, может быть, помутнился разум, как-то стали греховный образ жизни вести, потакая своим страстям, похотям, служа, в общем-то, сатане. Ну и вот такое омрачение бывает у людей.
А такие могут обратиться, закоренелые?
Конечно, возле. Могут.
Тоже
все могут раскаяться, все имеют право на раскаяние.
Только как-то подвигнуть нужно к этому, да? Или чтобы какой-то случай был, вразумление свыше.
Как говорится, что Господь всякому добро вспомоществует, а зло направляет благим последствиям.
Владыка, у нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Владыка, добрый вечер. Благословите Татьяну. Я завтра, скажем так, на Кипр должна улететь.
Очень приятно.
Благословить, чтобы улететь.
Ангел-хранитель, летите.
Сейчас уже отменили один. Вот, сейчас, значит, есть такая книжечка, которая очень много шума в интернете наделала. Называется «Исповедь бывшей послушницы».
Угу.
В общем, я когда анонс прочла, желание читать отпало совершенно. Потому что кроме негатива о женских монастырях, так сказать, ничего нет. Но вот народ, как сказать вам, околоцерковный, он это дело, вот, так сказать, смакует, и в интернете, в общем, выложено все это. Вот что вы скажете вот об этой книжечке?
Во-первых, я ее не читал.
Я не читала.
Я только прочитав одно название, я решил ее не читать. И каких-то пару отзывов посмотрел и понял, что мне не стоит тратить время на это. Но В общем, могу сказать следующее, что для, как я уже говорил, для того человека, у которого все чисто, если его око чисто, то и все чисто. Для кого грязно, то темно, то и все темно. Поэтому каждый человек, наверное, ищет то, что ему может быть интересно, дорого, к чему душа прилипает. В жизни, может быть, монастырей всякие разные бывают, и искушения, соблазны. Но нужно задать вопрос, для чего мы туда идем. Вот, и, во-первых, во-вторых, мы же идем туда добровольно, и, в-третьих, каждый из нас, прежде чем вступить в ряды этого монастыря, живет какое-то время, являясь паломником, трудником, имеет возможность изучить жизнь изнутри. И я думаю, что увидеть весь, если такого имеется в монастыре, суррогат духовной жизни, он сразу его почувствует и думает, что найдет другой монастырь. Поэтому я думаю, что монастырей много, и в каждом монастыре, даже в моем, есть свои недостатки, в другом есть что-то такое доброе, хорошее, что нет в других монастырях. Поэтому каждый, что ищет, тот и находит. Кто нашел соблазн, ну вот, пожалуйста, кто нашел добродетель, кто не видит злое, видит только доброе, и приходит ради спасения своей души, то, пожалуйста.
Ну, ваш монастырь любит, владыка. Вот нам пишет раб Божий Николай. Или мы сначала ответим?
На, наверное, ответим. Да.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это я, Александр. Вот, я из Чебоксара. Вот, хотел бы спросить у владыки один вопрос. Угу. Вот, владыка Лука есть такой. Он получил в 27-м году, ну, прошлого века, должность консультанта и отказался от своих пастырских обязанностей. Вот от чего он отказался? Свои вот священные одежды, что-то там сменил на обычную мирскую одежду. И вот второй вопрос. Жатвы много, а делателей мало. В Евангелии слова присутствуют Христа. Угу. Я просто изучаю жизнеописание Луки, поэтому мне нужны вот эти ответы.
А скажите, Луки какого вам?
Воина Есенинского, Симферополя.
Воина Есенинского. И что вас тут обеспокоило? Какой факт, я так и не понял, что он снял
вот
себе?
Факт мне непонятен. В 27-м году владыка Лука получил должность консультанта. Угу. Да?
Врачебную должность.
Отказался от своих пастырских обязанностей, попросивший на покой свои священнические одежды, носимые под халатом, сменил на обычную мирскую одежду. Вот о чем это говорит здесь? Почему он отказался от своих пастырских обязанностей?
А в контексте что вы читаете?
Вот. Ну, контекст я выписал просто для себя, и мне непонятно это.
Угу. Вот. А второй вопрос у вас?
Второй вопрос. В Евангелии, когда в молодости будущий архиепископ, пронзили его слова Христа. Жатвы много, а делателей мало.
Жатвы.
Жатвы, да.
Да. Это тоже по Луке, в освоенной Синицком, я понял. Во-первых, нужно сказать, что и святитель Божий, и любой святой человек, они... такие же люди, как и мы, и, конечно же, и все мы имеем какой-то грех, недостаток, испорченность. Но другое дело, что святой жизни человек, которую церковь прославляет в лике святых, это человек, который попытался исполнить заповеди Христовы сполна и вел жизнь благочестивую и добрую. Поэтому я не могу сказать, что я прочитал все житие святителя Луки, воина Есенинского, хотя это замечательный святой, и многие люди к нему сейчас обращаются, получают исцеление.
Владыка, я прочитала, я не нашла там такого, вот, чтобы он отказывался.
Но даже если, допустим, что и здесь происходил такой случай, что он отказался одевать, может быть, священнические ризы, это не говорит о том, что он отказался от священства. Скорее всего, может быть, это он сделал для того, чтобы послужить людям, доктором.
Как врач, да.
Как врач, поскольку, может быть, время было тогда непростое. Поскольку, может быть, власти бы запретили ему, увидев в нем священника, запретили ему работать по специальности, и, может быть, он не приносит той пользы, которая была тогда необходима. Поэтому он, может быть, эти ризы прятал ради того, чтобы помочь людям в исцелении от болезней, от их недугов. Я не знаю в случае в житии его, чтобы он отказался от священства. Что значит отказаться от священства? Это значит, ну, вообще, наверное, может быть, и церковь оставить. Но мы его прославили в лике святых Церковь Христова за его вот действительно святительскую подвижническую жизнь, за его служение людям, за его и ревностное служение о Церкви Христовой, поскольку он был очень ревностный архиерей, из жизнеописания мы с вами можем знать.
Да, великий архиерей.
Вот. И был строг в какой-то мере к священникам. Но Господь вот так его жизнь как-то удостоил действительно венца святого человека, и поэтому здесь не может быть такого отказа, от которого вот вы думаете, что он бросил свое священство.
Да, это что-то неправильно.
Скорее всего, не бросил, а может быть, на какое-то время оставил ради того, чтобы совершать служебную должность доктора.
Конечно.
А то, что касается жатвы, много делать или мало, эти евангельские слова, но они актуальны до сих пор, поскольку действительно, если говорить о количестве прихожан их гораздо больше, чем священнослужителей. И, может быть, в то время, конечно же, в то время, когда жил святитель Лука, такая ситуация тоже была, можно сказать, ярко выражена, поскольку многих священников тогда расстреляли. Многие засвидетельствовали своей смертью мученический подвиг, веру во Христа. И в данном случае эти слова были актуальны, и, может быть, на тот момент быть вот священнослужителем, святителем Божьим, выйти на служение, может быть, уже как священник было тогда, может быть, и нужным в тот момент. Сложно судить о человеке, не имея, может быть, и не живя его жизнью, и, может быть, не находясь в период его жизни. Поскольку мы с вами, по крайней мере, я не знаю, какова жизнь была вот в тот безбожный советский атеистический период. Я знаю, поскольку мог прочитать, но не испытал всей, может быть, тяжести жизни верующего человека в те времена, но особенно священнослужителей, в данном случае епископ.
Да, и лагеря были. Мы успеем еще ответить на один, наверное, звонок, а потом помолиться нужно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Владыка. Добрый вечер, уважаемый ведущий. У меня вопрос такой. Вот вы говорили о том, что действительно наша литература и музыка, они очень духовные, они к Господу ведут. Это действительно так. Ну вот, понимаете, я хочу вот грань такой провести. Может быть, под произведения, которые мы читаем, да, классику особенно, действительно духовные. А вот если говорить о писателе, который создал это произведение, вот как о человеке, да, то иногда не хочется обсуждать, знаем мы, да, также о музыкантах. Вот так же вот женщина звонила, она ищет духовника. У меня многие очень знакомые тоже с этим сталкиваются. Пришли к Господу люди, а ищут духовника, естественно. Но ведь правильно тоже сказано, что священник, он тоже человек, и тоже, ну, как бы ищет человека. Вот, а как человека узнать? Очень же сложно в таком, если нет общины, значит, это нужно ездить по разным храмам. Все-таки вот как сориентироваться? Ну, ведь хочется прийти, как вот люди рассказывают, хочется прийти к человеку, но именно к человеку еще, вот как к человеку, понимаете? Потому что то, что с Господом связано, ясно, священник, человек, Господу служит. А вот как к человеку, вот как вот с этим разобраться? Помогите, пожалуйста.
Да, вопрос весьма сложный. Конечно же, многие люди испытывают недостаток общения, и в данном случае к священнику как к человеку приходить, конечно же, можно и нужно, и он, конечно же, является в первую очередь человек. Но в данном случае мы если ищем просто человеческого общения, то мы можем найти какого-то человека, друга и не священнослужителя, правильно? Который бы мог быть единомышленником по вере. Может быть, тот, который, ну, изучил большее количество какой-то святоотеческой литературы, христианской литературы, который, может быть, какими-то мог бы поделиться знаниями. А может быть, этот человек является каким-нибудь действительно духовным чадом весьма известного пастыря. Я считаю, что в любом случае не может быть как бы выбор сиюминутным. Вот пришел в монастырь, пришел в храм, и вот все, вот он духовник, вот он седовласый старец, вот он мне понравился, и вот я ее проповедь услышала, и он стал моим духовником. Я считаю, что выбор духовника, духовного наставника, он должен быть все-таки не сиюминутным. Это процесс какого-то, может быть, большого отрезка времени. Мне кажется, даже, наверное, вам самим будет интересно посмотреть священнослужителей, может быть, в разных местах их служения. В городе Москве, конечно, это легко сделать. И что говорить о отдаленных приходах, ну, там как бы мы вверяемся тому священнику, тому настоятелю прихода, который там прислан, и мы как бы прибегаем к его помощи, к его духовному наставлению. Но если мы посещаем монастыри, имеем такую возможность, то некоторые люди подыскивают себе тех людей, которые действительно не близки по духу. Какие признаки? Ну, я думаю, должно, наверное, сердце подсказать, каков вот... Нравится он вам, нравится ли его жизнь, какая его жизнь, зазорная, незазорная. Ведь люди же сами между собой тоже обсуждают, нас священнослужители знают и могут порекомендовать, может быть, поспрашивать. Вот. И если ляжет на сердце этот человек, священник, то тогда, вот, я думаю, что есть такой вариант к нему приходить за наставлением духовным. А потом, мне кажется, здесь нужно, наверное, все-таки руководствоваться еще одним таким фактором. А сможешь ли ты доверять ему? Сможешь ли ты доверить ему всю жизнь свою без остатка? То есть все, что мы прожили в этой жизни. Вот попробовать задать этот вопрос. Если вы готовы доверить все до конца этому человеку, к которому пришли, ну, тогда это пред вами тот духовный наставник, которому вы доверяете и с которым вы можете общаться.
И роднее которого не может быть. Но ведь это, батюшка, как бы судьба, и мы не можем выбирать, я считаю. Какого Бог дал духовника, такой и должен быть.
Ну, не знаю. Мне кажется, у человека должно быть право выбора, в данном случае даже у христианина. Он должен все равно поискать, посмотреть, если Богу угодно, то приведет к тому варианту, да, который нужен.
Дорогие слушатели, у нас осталось немного времени, и давайте, вот у нас сегодня такое счастье, с нами Преосвященный Савва, епископ воскресенский, и мы с ним помолимся и о наших жертвователях, и о упокоении.
Так давайте я эти записки возьму просто в монастырь, и мы их там поменем.
Да, да.
Завтра за божественной литургией.
Благодарю вас. Тогда мы, может быть, успеем даже принять еще звонок?
Конечно.
Хорошо. Хорошо. Вот как раз написали. Раб Божий Николай. Я общаюсь с большим количеством священников. Стиль публичной речи молодых священников, которые окончили только семинарию, полон церковно-славянизмов, клишированных оборотов. Они совершенно не умеют переключать регистры и говорить как живые люди. А человек после светского вуза легко эти регистры переключает. Хотелось бы, чтобы азы кризисной психологии поглубже изучали пастыри. Обратите на это внимание.
Хорошо, мы обратим на это внимание. Но я вам скажу, в чем причина. В том, что, во-первых, большинство текстов, наверное, которые мы учим в духовной школе, они на церковнославянском языке.
Так и слава Богу.
Да и совершаем богослужение на церковнославянском языке, и поэтому все эти тексты, они у нас, вернее, проповеди, они у нас, конечно же, изобилуют церковнославянскими словами. И, ну, мне кажется, ну, для меня непонятно, потому что я с церковнославянским языком практически каждый день имею дело.
И служу, как и все мы, служу, мы же молимся,
служу,
да.
Но в данном случае, если он неудобопонятен, в моей практике, с моего церковного становления тоже было такое, что я не понимал поначалу слова, но я просто стал их изучать, и постоянно они на слуху, я стал все понимать, поэтому...
Само или вы изучали?
Я и изучал, потому что хотелось научиться читать без ошибок по-церковно-славянски. Конечно же, когда изучаешь слова, конечно же, смысл этих слов необходимо понимать, когда они, где употребляются, что означают. И я считаю, что если человек ведет церковную жизнь и как-то посещает часто богослужение, то все эти слова становятся тоже
родными.
Но я, конечно, ни в коем разе не хотел бы ущемить никого, даже в данном случае Николая. И он прав, потому что те люди, которые только приходят к Богу, к церкви, они, конечно же, может быть, лишены доли какого-то смысла того, что слышат, то, о чем говорят. Поэтому, конечно же, и регистры нужно уметь переключать. Как говорится в Священном Писании, нужно быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых.
Но мы всегда должны помнить, что церковно-славянский язык незыблем и не нужно менять богослужение во всяком случае.
Но я бы с вами не согласился. Почему? Потому что если мы с вами начнем обращаться в историю нашей церкви, а наипаче вот совсем недавние годы, 1917-18 годов, годы, когда состоялся поместный собор православной российской церкви, то эта тема богослужебного языка там очень горячо обсуждалась. И, кстати, произошло, можно сказать, интересное, то, что была создана даже рабочая группа под председательством, если не изменяет памяти, тогдашнего митрополита Сергия Страгородского, будущего патриарха святейшего, который переводили на современный русский язык церковнославянские тексты. И было постановление поместного собора Российской Православной Церкви о том, что те приходы, которые желают совершать богослужение на русском языке, они могли бы совершать и на русском. Те, кто на церковнославянском, могли на церковнославянском. Поэтому и та идея о том, что церковнославянский незыблем язык, который вы сказали, она...
Там и энергия какая-то.
Да, она, благодать, конечно, поддерживалась определенной частью тоже иерархов, но и оспаривалась тоже большей частью иерархов и участников поместного собора.
Но все-таки нужно молиться на церковно-славянском. Да, владыка?
Нужно вообще молиться хотя бы.
Это верно. Дорогие слушатели, у нас закончился эфир. Мы не успели поговорить еще об Ольге Николаевне Куликовской, Романе. Может быть, вы еще придете к нам, владыка?
Если пригласят, конечно же, приду.
Мы
Ольге Николаевне
приглашаем.
Куликовской, Романе, вы хотели вместе пожелать помощи Божией,
да,
и здоровья крепкого. Ей исполнилось
90
очень...
лет.
Я не говорю эти даты. Это же для женщины неправильно, наверное.
Ну, ей никогда не будет 90. Ей всегда будет, ну, так, около 50. Дорогие слушатели, мы прощаемся с вами. Храни Господь. Я благодарю от вашего имени владыку Савву.
Спасибо вам, Нина Васильевна, за приглашение.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.